не даст он поколебаться ноге твоей. Небо дремлет, хранящий тебя.
Не дремлет и не спит, хранящий Израиля.
Сегодня, по милости Божьей, приступаем к изучению притчей, записанных в Ветхом Завете. Но прежде чем приступить непосредственно к изучению таковых, нам следует познакомиться с кратким введением на эту тему. Во-первых, следует нам выяснить, что называется притчей. Далее, обратить внимание на ее широкое распространение среди многих народов земли, происхождение или зарождение притчи, а также ее использование. И последнее – назначение притчей. Притча по своей сущности является кратким земным рассказом. Даль целым рядом примеров утверждает, что русское слово «притча» происходит от слова «притекать», «случаться». Употребленное в Ветхом Завете еврейское слово «машал», а в Новом Завете греческое слово «параболе» означают сравнение, уподобление, сопоставление. Об этом в Новом Завете Господь Иисус Христос говорит так. «Чему уподобим Царствие Божье? Или какую притчею изобразим его?» Марка 4:30. Таким образом, притча является сравнением или уподоблением. Краткие изречения, притчи, небольшие рассказы пользовались и пользуются большой популярностью среди народов мира. В древней литературе – сумерийской, вавилонской, египетской и греческой – притчи играли важную роль в жизни народа. Притчи можно найти в религиозных книгах разных народов и вероисповеданий. И как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете притчи раскрывают нам действительные события, применяемые к назиданию в духовной жизни. В Старом Завете, кроме книги притчей Соломоновых, с которой многие из вас знакомы, есть еще и другие притчи, на которые позже и будет обращено наше внимание. Каково происхождение притчей? Вот несколько примеров. Читая из книги пророка Иезекииля, 18 глава, где говорится так: «И было ко мне слово Господне, зачем вы уподобляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» — 1-2 стих. Видим, как сказание пословицы в земле израильской становится уподоблением, то есть притчей. И это сказание было широко распространено и воспринято народом, о чем свидетельствуют нам 29 и 30 стихи из книги пророка Иеремии, 31 глава. Был и другой способ извлечение притчи, а именно из опыта в личной жизни целого народа создавалась соответствующая притча. Например, за неповиновение израильского народа великому Богу, Второзаконие 28:15, Бог далее в стихе 37 говорит: «И будешь ужасом, притчею, и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Притчей мог стать не только целый народ, как и мы видим уже, но и отдельные личности. Давид в Псалме 68, говоря о своих тяжких переживаниях: «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей», стих 2, далее говорит так о себе: «И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них», для тех, кто поносит его, «притчей», стих 12. И далее идет пояснение: а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино. Стих 13. Научение притчами служит для достижения многих целей и обладает многими преимуществами. Обратим внимание на некоторые из этих преимуществ. Притча имеет свойство привлекать человека. И после того, когда человек усвоил ее и понял, суть этой притчи легче запоминается и помнится, так как притча есть очень хорошая иллюстрация. Кроме этого, притча помогает человеку легче воспринимать ту или иную истину, то есть помогает мышлению. В книгах Ветхого Завета и Нового Завета притча употребляема для того, чтобы сознание спящего человека разбудить. И более того, с помощью такого иносказания внимание слушателей не только приковано к говорящему, но и надолго удерживается, сохраняется. Об этом свидетельствует реакция служителей-первосвященников, которые, услышав то, что говорил Господь Иисус Христос, заявили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 46 стих. Преимущества притчи весьма очевидны. А о назначении притчи в Ветхом и Новом Завете можно сказать следующее. Первое. Исполнить пророчество. В Псалме 77, с 1 по 2 стих, читаем. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Ни один из пророков не считал себя законодателем. Следовательно, для исполнения этих слов надлежало прийти тому, кому дана власть на небе и на земле». Матфея, 28 глава, 18 стих. Второе. Как было сказано раньше, притча есть рассказ, основанный на событии и применим к духовной жизни. Иначе говоря, притча дана для того, чтобы таким образом внедрить истину. Экклезиаст говорит: «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Экклезиаста, 12 глава, 11 стих. Третье. Бог на протяжении долгого времени старался разными способами, не только заповедями, но и притчами, показать свою волю человеку. По слову Господа, пророк Иеремия пошел в дом горшечника и увидел, что сосуд, который делал горшечник, развалился. Но горшечник снова принялся за работу и из этой же глины сделал другой сосуд. Господь этой притчей говорит пророку о воле Божьей. «Не могу ли и я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, 6 стих. Бог есть Бог всемогущий, имеющий власть не только над домом Израиля, но и над всеми народами. Итак, притча дана для иллюстрирования исполнения Божьих пророчеств, внедрения Божьей истины, откровения Его святой воли. Притчи также были даны для сохранения истины от поругания и для обогащения духовными знаниями тех, кто уже вкусил общение с Богом. Неудивительно, что Иисус Христос говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Евангелие от Матфея, 13 глава, 34 стих. «Ибо преимущество притч, цель и назначение их неоспоримо ценны».